Николай Леонов, Алексей Макеев. Пуля из прошлого. Глава первая. Лето выдалось невыносимо жарким. Впрочем, в последние годы это стало уже обычным явлением. В середине июля красная полоска ртути в термометрах, неотвратимо стремясь вверх, упиралась в край шкалы и, не находя дальнейшего пути, замирала там до самого вечера. Но и вечера были не лучше. Раскаленный асфальт перед закатом начинал лишь больше отдавать накопленное за день тепло, в результате чего столица превращалась в одну огромную сплошную парилку. Полковник Станислав Кричко, сидя в кресле, страдал. В кабинете было так жарко и душно, несмотря на раскрытое настежь окно, что не помогал даже напольный вентилятор, просто гонявший горячий спертый воздух по помещению, не охлаждая его. Корячко завозился в кресле, меняя положение, и потянулся к бутылке с минералкой, только что купленной в местном буфете. Она хранилась в холодильнике и была пусть не холодной, но во всяком случае прохладной. Одним махом выпив чуть ли не полбутылки, Корячко крякнул и вылил остатки себе на голову, подставив теме под струю вентиляционного воздуха. «Провались, этот китайский ширпотреб!» – выругался он, когда голову обдало теплым ветерком. Но все-таки стало легче, и Кричко откинулся на спинку кресла, обмахивая себя сложенной вдвое газетой «Спорт-экспресс». Открылась дверь, и вошел Гуров, стройный, бодрый, подтянутый. Кричко неодобрительно покосился на своего друга. Его всегда поражало, как лев умудряется в любое время выглядеть стильно и ухоженно. Дождь ли, слякоть, снег, морось. Он всегда аккуратен, подтянут, ботинки блестят, короткие волосы лежат так, словно он только что от парикмахера. Вот и сейчас, несмотря на неимоверную жару, лев одет в легкий, но строгий костюм, рубашка безупречно отглажена, и даже галстук он повязал новый, модный, с сиреневатым отливом. Кричко опустил глаза и посмотрел на себя словно со стороны. Да, в сравнении со стильным Гуровым он выглядит, мягко говоря, попроще. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, рукава закатаны чуть ли не до плеч. От капель воды в нескольких местах расплылись темные пятна. Брюки помяты, а галстук в такое пекло Станислав сроду не надевал. Он запустил руку в свою шевелюру. Длинные, слегка намокшие спереди пряди падали на лоб. Пора. Давно пора подстричься. Но все времени не хватает. Да и честно признаться, он терпеть не мог эту процедуру и всегда старался увильнуть от нее. До последнего старался, когда уже дальше невозможно было тянуть. И старый друг, а по совместительству начальник, генерал-лейтенант Петр Николаевич Орлов, начинал делать замечания, что Станислав выглядит не по форме. Гуров, бросая насмешливые взгляды, вставлял свои излюбленные едкие шуточки, на которые был мастер, и которые Станислав всегда одобрял, когда они приходили на чей-то адрес. Зато впадал чуть ли не в бешенство, когда они касались его самого. Кричко снова перевел взгляд на приятеля. Гуров молча прошел к своему столу и, сразу же опустившись на жесткий стул, принялся перелистывать папку с каким-то делом. Кричко также молча наблюдал за ним. Гуров сидел сосредоточенным видом, совершенно, кажется, не страдая от жары. Станислав поелозил в кресле, потом не выдержал и спросил. «Тебе что, не жарко?» «Что?» Отрывая взгляд от папки, Гуров не сразу понял, о чем спрашивает его Стас. «Не жарко, говорю?» — повторил Кричко, яростно обмахиваясь своим самодельным веером. «Почему не жарко? Жарко. Просто я стараюсь этого не замечать. Голова другим занята», — проговорил Лев и снова уткнулся в свои бумаги. Кричко недоверчиво хмыкнул. Теперь он уже из вредности не собирался оставлять Гурова в покое. «Вы у нас теперь светский лев?» – язвительно скаламбурил он, неприязненно сверля глазами галстук Гурова. «Не понял», – покачал головой тот. «В гламуре погрязли», – продолжал извить крючком. «Пижонские галстуки носите. Нам рядом с вами только лаптем щи хлебать». «Тебя премии лишили, что ли?» – усмехнулся Гуров. «Да вроде некому. Петр на юга укатил». «Вот именно», – подхватил Кричко. «Он на юга укатил. А ты тут мучайся в душном кабинете. Хоть бы какой захудалый кондиционер установил. Я сколько раз говорил». «Зависть – плохое чувство», – заметил Лев. «А я и не завидую», – тут же открестился Станислав. «Я просто за справедливость. Что, нет денег, чтобы кабинеты ведущих сотрудников оборудовать?» «Тебе и так рабочее место оборудовали. Кресло вон новое, мягкое, а я на жестком стуле сижу и помалкиваю». «Ты сам от мягкого отказался. Беспокоишься о своем поджаром сзади. Пижон». И Кричко отвернулся к окну. «Ты что такой недовольный-то?» не выдержал Гуров, отрываясь от своих бумаг. «Что выросло, то выросло», – буркнул Кричко и надулся. Теперь уже Лев с нескрываемым удивлением следил за приятелем. Если Станислав принялся цитировать его, Гурова, излюбленные фразы, значит и впрямь с ним что-то не так. Лев внимательно оглядел Станислава и негромко спросил. «Случилось что-то серьезное? Может, поделишься?» «Да, нет», словно очнувшись, моментально стушевался Кричко. Когда Гуров начинал разговаривать с ним вот так, по-человечески, у него тут же пропадало желание припираться. И в самом деле, чего он вдруг накинулся на старого друга? Лев, что ли, виноват, что в кабинете жарко, и что по всей средней полосе России в ближайшие дни не ожидается понижения температуры? Или в том, что генерал-лейтенант Орлов сейчас отдыхает, а им поручил пересматривать старые архивные дела. «Просто понимаешь, Лёва», подсаживаясь ближе, со вздохом заговорил Станислав. «Надоело все. Никаких интересных дел. Сидишь, перечитываешь эту муру». Он кивнул на стопку старых, пожелтевших от времени папок, горой возвышавшихся на его столе. «И кому это только надо? А нынешние преступники будто вымерли. Тоже, что ли, от жары страдают? И им даже убивать в лом?» «Так радоваться надо», — тут же отпарировал Гуров. «Или ты хочешь, чтобы мы в глухарях погрязли?» «Ну, у нас глухарей почти не бывает», — самодовольно проговорил Станислав. «Как-никак лучший сыщик Москвы в нашем отделе служит», и смерил Гурова нарочито подобострастным взглядом. Но в тоне его уже не проскальзывало и хитство. К Станиславу вернулись его обычное расположение духа и склонность к безобидным подколам. Новых дел и впрямь не было. Может быть, еще и по этой причине генерал-лейтенант Орлов воспользовался паузой и, быстренько схватив горящую на санаторную путевку, укатил отдыхать в Гагры. А сыщикам, чтобы не расслаблялись, поручил достать архивные дела и покопаться в них. Понятно, что генерал-лейтенант дал это указание чисто номинально и вряд ли всерьез надеялся на то, что к его возвращению все эти висяки за давностью лет будут раскрыты. Однако приказ есть приказ. И Гуров с Кричко, которые уже день копошились в пыльных страницах.